Они поддержали меня в этот момент. Конечно, я очень благодарен им за это. И вот я где-то в 16 лет, была такая ставка у нас в свое время в спорткомитете, Олимпийские надежды, и платили по 200 рублей тем, кто в месяц, тем, кто, в общем, подавал надежды. Вот, и когда я принес первую зарплату домой, вот мама так говорит: сынок, откуда ты такие деньги взял? Я говорю: вот, я говорю, сейчас такие деньги получаю. Она не поверила, в общем, говорит: не может быть. Я говорю: ну вот. Вот так нас оценивает тот труд. Но, тем не менее, в общем, все равно они как-то переживали, что все-таки учеба должна быть главным. И до последнего класса, в общем, они меня в этом плане как-то...
Контролировали
достаточно серьезно. Я вот, пока мы жили вместе, и, ну, всю зарплату приносил как бы маме. Вот, она это откладывала все время. Но потом расстроилась, когда я уже уехал. Когда инфляция все это дело съела, они так расстраивались, что они не сумели никуда это... как это самое, успеть, как было принято что-то купить, что не потеряло бы ценность. На самом деле, в общем, отец не пропустил ни одного матча моего до сих пор. Он, в общем, следит за тем, что происходит в моей жизни. Мама, к сожалению, ушла из жизни и вдруг внезапно тяжело заболела, никогда не жаловалась. И, в общем, я считаю, что это самое тяжелое, что может быть в жизни, это когда мама умирает на руках, и это, конечно... тяжелые переживания, и не дай бог, в общем, каждому это пережить.
На вашей жизни было немало трагических событий. Брат Анатолий, некоторые даже писали, что вы были в одной машине с ним, когда это произошло. Утверждают, что вы никогда не рассказывали об этой истории подробно. Нет,
действительно, я был за рулем, и вдруг возвращались домой с Толиком ко мне. Вот, и вдруг сумасшедший на «Жигулях», в общем, летел и подрезал нас так, что, в общем, попал мне в заднее крыло, и машину раскрутило и выбросил, в общем, на столб. «Жигули» пятой модели, как раз, в общем, странный брат. Ну, конечно, там много слухов всяких было, да, на самом деле это, в общем, тот несчастный случай, который, в общем, повлиял серьезно и на мою судьбу, и здесь, конечно, опять вот и... папа и мама в тот момент сыграли, в общем, определенную роль. В общем, ну, понятно было состояние старшего брата, который, в общем, души не чаял в младшем. Очень талантливый был парень. Вот, я думаю, что он в хоккей бы играл лучше, чем я. Совершенно очевидно по таланту, да. Но вот так судьба распорядилась, и мама на поминках, в общем, сказала такую вещь. Хотя были такие моменты, что уже, в общем, просто не хотелось жить. Не было смысла, да, но в тот самый момент... А мама подошла и сказала: сынок, ты должен сегодня для себя принять решение и отчетливо понимать, что ты будешь жить и должен жить за двоих теперь, за себя и за Толик.
Вячеслав, в вашей жизни была еще одна очень серьезная авария. Вы за рулем не были, это в Америке произошло, но двое, кто был рядом с вами, ваши друзья по команде, один из них погиб, а другой остался инвалидом. Это удача или что?
Не, они оба инвалиды, никто не погиб.
Да, вот. Значит, информацию у меня не...
Естественно, мне повезло, хотя, в общем, серьезно там побился весь, да. На самом деле, это совершенно безобидная ситуация, когда мы, выиграв Кубок Стэнли, в общем, возвращались с очередного мероприятия в лимузине, обсуждая, в общем, планы дальнейшего отпуска, как мы будем праздновать Кубок Стэнли, как мы повезем этот кубок в Москву, и вдруг... лимузин выскакивает на встречную полосу, бьется в дерево, и через мгновение, в общем, ребята оказались в коме оба, да. Вот, и не знаю, в общем, мне повезло в очередной раз.
К машинам ваше отношение изменилось, там еще и супруга ваша в аварию попадала, в общем, много пишут. Не, как вы к этому относитесь? Как к чему-то, не, к неизбежному риску? Сами водите машину сейчас?
Верю, есть судьба у каждого человека, она предначертана. И, в общем, ну, конечно, надо минимизировать всевозможные риски. Естественно, я сегодня не имею возможности практики такой постоянно быть за рулем. Есть водитель, который, в общем, выполняет свою работу, но тем не менее в любой момент стараюсь.
Ну, для себя, да? Стараетесь? То есть страха не возникло?
Это нормально. Нет, какой страх? Здесь дело не в этом.
А другой какой-нибудь? Мотоциклы, яхты, катера?
Ну, с мотоциклом это...
Самолеты, вертолеты.
Последний раз попал в истории, когда на где-то на скорости 100 километров не вписался в поворот, там было много песка, и, в общем, без шлема, без всего кувыркался, наверное, метров 100. Ну, с тех пор сказал, что, наверное, хватит.
Давно было или?
Прошлым летом. Координация и умение там падать как бы помогло вот эти вещи.
Ну, естественно, умение группироваться,
наверное. Жить, но разбитые колени там, локти там, не знаю, все, что с этим связано.
А самолет какой-нибудь, вот летать хотелось еще, куда еще стремиться, да? Автомобиль — это движение в двух измерениях, а самолет или вертолет уже в трех.
Да, тут, я думаю, что мне экстримов в жизни уже достаточно.
Достаточно.
Да. Да, есть и высокопрофессиональные люди, которые должны этими всеми делами заниматься. Вот, да, на самом деле, в общем, ну, мне кажется, что вот тот жизненный путь, который у меня сложился в хоккее, да, все-таки 23 профессиональных сезона, 1700 с лишним игр официальных, да, это та игра, которая предполагает ежеминутный, ежесекундный контакт. Наверное, все-таки это тот экстрим, который, в общем, на протяжении всего этого времени, в общем, сопутствовал. Наверное, все-таки нет смысла вызывать судьбу, какие-то очередные там подвиги и так далее.
Не испытывайте судьбу из себя,
ну,
себя
напрочь.
Специально, по крайней мере.
Опасений ни за что нету, в общем, ну, всякое в жизни бывает, но... как бы форсировать ситуацию, наверное, нет смысла.
Вячеслав Фетисов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вопросов совершенно туча у меня, сбиваюсь с одного на другое. Ну, собственно, и программа такая, она у нас обо всем. Вспомните, как жену отбили у Вагиза Хидиятуллина. Была такая история, теперь вот не пожалели об этом.
Ну что? Я благодарен судьбе, что вот, со мной уже 25 лет моя жена.
Лады. 25 серебряных уже отпраздновали?
Ну, будем праздновать.
В ближайшее время?
Да. 25 лет — это серьезный срок. И, скажи, я был парень такой достаточно известный. Вниманием не был обделен. Но вот как-то вот увидел и сказал, что это судьба. И она будет моей.
То есть с первого взгляда?
Да.
Вот это,
ну,
была влюбленность с первого взгляда?
Да, как бы я не хочу никого здесь как бы обидеть ни в коей мере. Да, но это, наверное, тот самый момент в жизни, когда нужно было принять правильное решение. И я, опять же, считаю, что вот мне в очередной раз повезло, что со мной рядом оказалась такая девушка, вот, мать моей любимой дочери. И мне кажется, что минимум 50%, не то, что кажется, я уверен, что минимум 50% успеха моего — это моя супруга.
И, а на дочку сколько приходится из успеха?
Остальные 49%.
То есть 1% от вас, что ли? Все девушки в семье.
Не, ну, Настя родилась, она совершенно по-другому перевернула. Да, это совершенно другой стимул, совершенно другая ответственность. И я счастлив, что я успел доиграть до того момента, когда она совершенно осознанно, в общем, ей было в то время уже 7 лет, она видела, чего стоит успех, как этому радуются люди, как они, в общем, воспринимает все это. Мы когда выиграли первый кубок, 1,5 миллиона людей вышли на улицу Детройта для того, чтобы поблагодарить команду. Все-таки же это, не представляю себе в любом другом городе, насколько это возможно, да, чтобы вот всю ночь стоять, занимать очередь в первом ряду вот этой улицы, да, для того, чтобы помахать мимо проезжающим автомобилем со своими любимцами. Представляете, какой, в общем, вот этот эмоциональный такой подъем и стресс для тех, кто, в общем, и не только вот играл и выиграл, да, а даже вот для тех, особенно для детей, насколько это, в общем, по-другому оценивается. Она видела, что это стоит. Иногда, в общем, папа сползал с кровати для того, чтобы поехать на тренировку, да, и все-таки же он должен прийти на тренировку и быть, в общем, уверен в том, что вот эти молодые ребята, которые мечтают занять твое место, в общем, были уверены, что все в порядке, что ты не дашь ему сомниться в том, что ты, в общем, уйдешь тогда, когда захочешь, не тогда, когда, в общем, кто-то захочет.
Воспитание дочери, какие-то простые такие бытовые вещи все на жене были или помогали?
Ну, естественно, охотно. В общем, ее в силу своей, в общем, работы, я вот играл, потом тренерская, конечно, карьера, она занимает колоссальное количество времени, ответственности. Да, я хотел сказать, что она, наверное, больше по объему всего вот этого вот вложенного, да, она наиболее ценна. И мне вот повезло, что я в течение 4 лет 3 раза выиграл Кубок Стэнли, самый престижный турниры, не потому что, в общем, ну, это кем-то оценим. На самом деле это колоссальный марафон, который выиграют настоящие мужики. И вот я могу сказать, что вот небольшой был промежуток, да, между победами. Да, я хочу сказать, что вот для меня победа тренера, она более ценна, чем победа игрока. И мне кажется, что здесь успех ребенка, он наиболее как бы такой важный, что ли, да, в судьбе любого человека, чем, в общем, все его личные. И здесь очень важно, чтобы, в общем, дети отчетливо это понимали, что мы будем делать все возможное для того, чтобы они более успешны были, чем...
Понятно, но все равно у детей своя жизнь. А сейчас чем Анастасия занимается?
Ну, она учится. Действительно очень такая неординарная девушка, она достаточно талантливая во многих проявлениях. Ну, основная, я говорю, ты должна четко для себя расставить приоритеты по жизни. Что для тебя самое главное, да? Прежде всего, это твоя семья, твои родители, бабушки, дедушки, да? Второе, это твоя главная сегодня ответственность, это хорошо учиться. Третье, это то, что тебе, в общем, нравится, то, что тебе по душе. Вот, и она вот вообще достаточно такая развита физически, да, сегодня ее увлечение это выездка, она уже имела определенный успех. Год назад она заняла второе место в международных соревнованиях среди девушек до 18 лет, будучи 14-летней девушкой, и не так долго занимаешься. Это большой успех. Я был счастливым таким папой, который, в общем, очень переживал и радовался за ее успех. Вот, ну, колоссальная нагрузка сегодня, конечно, детей, связанная со школой, и, в общем, час-полтора занимает каждый день в одну сторону дорога, еще нужно поехать на тренировку, еще нужно, в общем, сделать уроки, в общем, это колоссальнейшая нагрузка, вот, и мне кажется, что сегодня вот любая минута, которая выпадает, она должна быть посвящена ребенку для того, чтобы он понимал, что он не ребенок, да, допустим, которым надо сисюкаться, а с ним нужно постоянно общаться, быть в курсе всех событий. Настолько они сегодня развиты, и с ними, в общем, нужно очень внимательно.
Мальчики-то есть у Анастасии? Как относитесь, да, ревниво, как отец?
В этом году вот испытали такой первый опыт. Конечно, мальчики при виде меня, наверное, понимают отчетливо, что не дай бог, что произойдет. Они все время тушуются в этом плане. Но они, в общем, должны понимать прекрасно, что...
Есть кому защищать.
Есть кому защищать. И, естественно, это все понятно для нас с женой. Мы как-то
тяжело. Но вы жестко говорите, вот с этим не дружи, а с этим можно. Да, он кажется
сама
хорошим.
Достаточно умная девочка. Надеемся, что он разберется во всех делах. Ну, какие-то нас делимся впечатлением, да? Говорю, это чайник какой-то. Тут непонятный пришел, руки с ногами в разные стороны торчат. Она обижается, типа, да. Но все равно, в общем, ну, достаточно жестко она. Если она вот, и в дружбе, мы так заметили, и вот в общении с мальчиком, если что-то не по ее, она, в общем, отрубает раз и навсегда. И,
по-отцовски.
Ну, не знаю.
Вячеслав Фетисов. О политике немного поговорим, поскольку в 2002 году состоялся переход прямо из большого спорта прямо в большую политику. Хотелось понять, как разные люди оценивают этот переход, и спросили мы об этом политолога Станислава Белковского.
Владимир Путин относится к ключевым фигурам сегодняшней политико-экономической системы России весьма специфически. Особая роль в этой системе отведена даже не личным друзьям президента, а его кумирам. И, собственно, именно поэтому во многом Вячеслав Фетисов стал главой главного спортивного органа исполнительной власти России. Для Путина, конечно, это не просто чиновник, это не просто член команды, это гораздо больше. Это символ спортивной славы Советского Союза, это символ выдающейся победы хоккейной сборной СССР над канадцами в финале Кубка Канады в 1981 году. Это воплощение всего того, чего не хватает в нынешней бюрократической системе. Поэтому, конечно, Фетисов, как глава спорткомитета, играет очень значительную роль в нынешней властной системе, не пользуясь возможностями прямого доступа к президенту Путину, способен решать многие вопросы о скорости и эффективности решения которых другие чиновники такого ранга и даже более высокого ранга могли бы только мечтать.
Политолог Белковский. С чем согласны, с чем не согласны? Вы друзья с Владимиром Владимировичем?
Нет, я не могу так сказать и не собираюсь опровергать то, что сказал, с другой стороны, Станислав, известный политолог. Да. Вот, на самом деле, действительно, это непростая была минута принятия решений. В очередном разговоре, то есть в беседе с Владимиром Владимировичем, поступило предложение, когда он сказал: «Слушай, а не хотел бы ты возглавить спорткомитет в то время?» Я как бы не был
готов. Было официальное приглашение с его стороны, прием какой-то?
Да, да, но это продолжение оценки нашей ситуации после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В общем, президент позвонил, просил меня прилететь. Я, в общем, прилетел в Москву, и мы с ним достаточно долго разговаривали на всевозможные темы, в том числе и по Олимпийским играм, вот, и в том числе о том, как нам вообще объединить вообще всех русских. Все-таки же мы русскоговорящие, единственная нация, которая не объединена вообще за пределами Российской Федерации. Это тоже как бы та сила, которая, в общем, ну, должна, в общем, содействовать прогрессу вообще страны в целом. Вот, и вдруг в разговоре, когда я тут предлагал многим людям, известным политикам, возглавить спорт, вот, не хотел бы ты заняться этим? Ну, неожиданно для меня, я говорю, у меня сейчас 3 предложения поступило возглавить клубы национальной хоккейной лиги, я все-таки втянулся в эту тему, мне показалось, что мне кажется, что из меня получится хороший тренер, это поможет в дальнейшем в хоккее. Он говорит, ну, что тебе, говорит, хоккей, команда, давай, говорит, вот тебе большая команда. Говорит, да, подумай, говорит, посоветуйся с женой, говорит, ну и сколько тебе нужно времени? Я говорю, ну, Владимир, я говорю, знаете, я говорю, ну, конечно, с женой правильно было посоветоваться, но мне кажется, что я с вашего согласия готов сегодня принять это предложение. Вот, ну, он так, может быть, тоже не ожидал такого, говорит, сколько тебе дней даже. Мне хотя бы, говорю, 3 недели нужно для того, чтобы поехать там, ну, закрыть все свои дела. В принципе,
вы, да, тогда еще тренером были на тренерском посту, или как раз рассматривали контракты, да, возможные?
Мне три предложения поступило от команд на главного тренера, ну, да, в то время.
Угу. Вот, не, нас уже то есть не были связаны контрактными обязательствами?
Нет, нас уволили уже из клуба, угу, ну, как бы с обязательством выплачивать контракт, который, в общем, был подписан. Угу. Вот, и мне пришлось отказаться от дальнейшего контракта, да, потому что я уже перешел через 3 недели на государственную службу. Естественно, в общем, я даже не понимал, не представлял, в какую я ситуацию попадаю. Вот, конечно, к президенту не набегаешься. Поначалу это все как бы поддержка была оказана, а потом я уже понял, что, в общем, нужно что-то самому делать и постепенно, в общем, вникать во всю ситуацию. Вот, непростая ситуация, хозяйство было, когда приходишь в организацию, где все как бы имеет определенную уже структурированную систему, да, просто поменять какие-то моменты и все, там просто системы не было, все было разрушено, вот опыта как такового нет, именно вот в плане вот этих всех бюрократических моментов. С другой стороны, в общем, был колоссальный опыт в плане понимания спорта, все-таки что я прошел советскую школу, знал, нет, понаслышке все, как это было сформировано.
И ну, и американскую школу
уже успел. И мне вот 4 года тренерской работы в лучшем клубе НХЛ, в общем, дарил совершенно другое представление о том, что такое спортивный бизнес. У меня было куча всяких идей. Я вот как фонтанировал ими, особенно первое время, потом думаю, тормози, Слава, ты...
Хоть пару процентов этих идей удалось реализовать.
Успокойся,
за 5
говорю,
лет,
надо, да, все постепенно, потому что люди иногда просто не понимают, что от них требуется. Естественно, кадровая политика, она, в общем, тоже в свое время претерпела серьезные изменения. Люди, особенно талантливые, ушли в разные другие отрасли. И, естественно, заняло время для того, чтобы сформировать команду. Я благодарен всем своим соратникам в этой ситуации. Но сделано то, что, в общем, не было до этого, и, ну, допустим, такая позиция, как программа, федеральная целевая программа, которая не была даже в советское время, она сегодня принята, естественно, это с помощью, с поддержкой президента. Совершенно по-другому сегодня спорт вообще звучит и в плане и решения социальных проблем в нашем обществе, и в политических во всех наших аспектах. Мы сегодня по-прежнему являемся одной из сильнейших наций в мире. Вот, понимая, что не анализируя, не проводя, в общем, серьезную подготовку к выступлению, мы эту позицию можем потерять. И здесь мы совершенно четко сегодня взаимодействуем с общественными организациями. В общем, у нас такой достаточно серьезный такой клубок всяких структур, так скажем. Да, и самое интересное, что все разбираются в спорте, как все хорошо, все бегут, рапортуют. На самом деле, это достаточно кропотливая, ответственная работа, которая занимает колоссальное количество времени. Но, тем не менее, когда ты видишь результат, она доставляет удовольствие не меньше.
Вячеслав Фетисов уже как все дипломат другое говорит, это не то, что на бедро там поднять нападающего.
Бедро,
да?
Любил.
Да, вот. А да, сейчас до сих пор любите?
Куча моментов. Но иногда получается...
Политика пожестче будет, чем хоккей, или нет?
Да, я тут зашел...
Правила тут есть в политике?
Я тут зашел в раздевалку, который прожил достаточно долго, имел успех и не хотел оттуда уходить. Началось, потому что там все понятно, да?
А здесь правил нет.
Да, да, как только вышел из раздевалки, уже сразу собрался, думаю, надо быть сегодня вот таким нарядным, понятным, да, для того, чтобы не вызывать сомнений у всех других. Действительно, это, с одной стороны, достаточно серьезное внимание. Имя тоже до поры до времени понимала. Потом я принял решение, что на одном имени далеко не уедешь, нужны конкретные дела. Вот, и много что сделал. Мы возродили спартакиадное движение. У нас сегодня на дорожню в России вышло 1 000 000 человек. Вот просто вдумайтесь в эту цифру. Семьями, несколько поколений людей. У нас кросс-нация в этом году, я уверен, соберет 1 000 000 людей. Мы сегодня заставили губернаторов соревноваться между собой. Они могут купить легионеров, но они не могут купить результат на уровне юношеских, молодежных и сельских игр, грубо говоря. Да? Они должны сегодня вложиться в инфраструктуру, они должны поддержать детского тренера у себя на местах, учителя физкультуры, они должны поддержать ветерана, должны сегодня создать условия соревнований. Спортивный принцип должен главным определяющим. И мы опубликовали рейтинг в этом году первый раз. И, конечно, сегодня вот эти вот моменты, они действительно устраивают некую систему.
Мы ладно, сегодня... Вячеслав Александрович, о делах будем в других программах «Эхо Москвы». Да, вот пока есть еще одно мнение.
Нет, это не но дела, это жизнь нет. Уже.
Жизнь, понятно. Просто вопросов еще много по другим. Так что вы не волнуйтесь, да. Те 9 хорошо, минут, Сергей. Которые нам остались, сейчас попробуем так в режиме блиц. Овертайма, да, и блица отработать.
Еще только одно мнение политическое. Овертайм иногда может быть 3-4 периодный.
А вот посмотрим, да, как пойдет. Алексей Митрофанов, Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Фетисов – это первый руководитель спорткомитета, который имеет высшую спортивную квалификацию. Впервые как-то не стыдно, что российский спорт представляет человек, который имеет право представлять. Что касается политической роли, то в силу своих высоких достижений, я думаю, что это человек, который известен всем в России и, соответственно, пользуется уважением и в политическом классе. Потому что, ну, все его знают. И это, конечно, облегчает ему работу, я думаю, в значительной мере. Есть уважение, а это главное.
Как вы вообще думаете, относится к вам? В конфликты не входите?
Или нет, у меня нормальные отношения. Каждый раз выступление, в общем, проходит достаточно дружелюбно, я бы так сказал. Они прекрасно понимают, что, в общем, спорт сегодня востребован, сегодня нужен. И у меня очень много друзей. Опять же, все приглашают там на свои дни рождения, юбилеи, в общем, ну, это тоже как бы часть всего процесса. На самом деле, колоссальная поддержка, вот, и мы достаточно большую работу провели за последнее время в плане законодательной деятельности, да, очень много нормативных документов принято, в общем, ну, и много друзей сегодня и во всех ветвях власти и в регионах, с удовольствием выезжая в регионы, очень большая работа. Мы прекрасно поняли, что наша сегодня опора – это регионы, да, мы сегодня доверяем им проведение соревнований, мы сегодня... Но, с другой стороны, это налагает другую ответственность. Да? То есть губернатор хочет видеть первое лицо, он не хочет видеть никого другого. Поэтому приходится очень много ездить по стране.
Вячеслав Фетисов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Короткий вопрос несколько. С двойным гражданством как решили? У вас же в 2002 году было двойное гражданство?
Никогда не было двойного
гражданства. Не было двойного? Значит, да. Писали журналисты об этом.
Я горжусь тем, что я россиянин. До этого был советский гражданин. И никогда не... поменяю российский паспорт ни на какой другой.
Еще писали, что из алкоголя красное вино предпочитаете всему остальному.
Нет, правда, Ларионов, нет. Если уже выпивать, то виски в определенных.
Но не водку, какой же патриот.
Не, водку я... А, у меня был один случай, когда мы Кубок Канады, который, вспомнил, в 81-м году выиграли, а мы дали себе как бы зарок все, да, что мы будем готовиться к этому турниру, не грамма. На самом деле мы и не пили пиво и шампанское, то, что вот мы могли себе позволить в то время иногда, да. И вот такое табу у нас было, что не пить. И мы выиграли, и так хотелось пивка. Я вот думаю, сейчас вот выбегу быстренько. Деньги у нас были в то время. Вот, наверх там, вот, где это все продается, разливное пиво. Это такая мечта была. Вот уже 8-1 конец игры. Уже ничего не изменится. И вот я выбегаю, уже все закрыли, так половина уже болельщиков ушло, и все эти ларьки закрылись. Я так думаю, блин, вот не повезло, да. И потом прибегаю вниз, там, на ломаном французско-английском, спрашиваю, где тут можно пивка, и дядя показывает, вот, говорит, зайди в эту дверь. Я захожу в дверь, смотрю, прямо напротив кран этот пивной. Я напрямик туда, смотрю, дядя говорит, бир. Он мне машет головой, нет. Я говорю, слушай, вот деньги достаю. Я говорю, нет. Он говорит, нет, я еще достаю. Думаю, ну, как у нас, ты больше дашь. Он говорит, нет. Ну, дело в том, что я попал в комнату жен хоккеистов, да, канадских. И они как бы удрученные таким сокрушительным поражением В общем, там ждали своих мужей. И вдруг какой-то голос женский по-французски говорит, что-то ему говорит. Он вдруг открывает эту штуку, значит, наливает пиво. Да, я так поворачиваюсь, смотрю, блин, 20 или 30 красивых женщин, таких все в этих самых бриллиантах. Я думаю, ну, класс, так повернулся. У нас красный костюм был, СССР такой нарядный. Кучерявые волосы были в то время. Думаю, ну, блин. Супер вообще ситуация. Вот, и потом другая опять что-то по-французски ему говорит, он берет смирновскую водку и берет стакан под кока-колу и наливает целый стакан.
И говорит, пей.
Ну, и девки все увидели, вот так вот здесь пиво, я смотрю, пенка осаждается, здесь вот стакан дали водки, и я думаю, блин, куда же я попал-то, какая ситуация. И они все окружили меня и так трогают, да, говорит, ну, типа, подбадривает. Ну, я думаю, вспомнил все эти наши фильмы патриотические. «Судьба человека» и так далее. Но, не могу же я подвести. Вот,
да. Какой же образ останется,
да, в советском вот человеке. Я стакан водки догнал пивом. И смотрю, мне плохо. Да? А я водку не пил вообще в то время. Вообще даже не притрагивался. И смотрю, и девки обалдели. Начали целовать там меня. Это, не знаю, там, я выбегая оттуда, в общем, добежал до определенного места и, в общем, болел достаточно долго после этого. Но дело не в этом. На следующий день совещание. А в газетах на следующий день появилась, я не знал, такая статья. Жена одна вышла, и корреспондент сказал, говорит, как мы этих русских можем обыграть, когда вот он пришел, стакан водки догнал пивом, всех нас общупал, говорит, и ушел. Ну, как бы для всех это как бы такая история, а для сотрудников определенных органов это ЧП.
Ну, водка, да.
Я не стал выяснять, кто же это такой, на самом деле.
Выяснили?
Вот. Нет, пришлось 20 лет эту историю хранить, для того, чтобы вам сегодня ее рассказать, поэтому...
Эксклюзив от Вячеслава Фетисова на радио «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Мистером женщинам еще вас вот называли. Ну, такое. Действительно... Здоровье это может благодаря женщине канадскому или нет?
Я думаю, что все-таки что вот, то, что я играл достаточно долго, это где-то и генетическое все это, да, здоровье, да, ну, естественно, надо же было поддерживать все это и восстановление, и энергетику, да, и вот мне повезло, я там с одним доктором пообщался, и он предложил мне канадский женьшень в то время, который...
До сих пор употребляете? У вас просто времени не так много сейчас.
Да, и чувствую себя нормально.
Вячеслав Фетисов, буквально, я понимаю, что заранее не поздравляю, это я не буду, 2,5 минуты осталось до дня рождения. Кстати, в какое время родились-то? Время суток, утром родители где-то говорили, утром где-то. Ну, значит, есть еще время. Понятно, что без всяких поздравлений, просто вот есть повод пожелать сильному человеку, пришедшему в эфир программу «Без дураков» и отвечавшему на все наши вопросы, человеку, который во многом сделал себя сам, хотя и говорит, что сделали его все остальные, но только не он сам, и Тарасов, и супруга Лада, и родители, и партии правительства, и руководство, тем не менее, настоящему человеку, человеку-легенде, но который вот здесь прямо совсем даже еще с горящим глазом сидит. Легенды не ощущаете себя, нет?
Нет, с одной стороны, приятно, когда вот, люди узнают и благодарят за то, что они вот, помнят за то время. Действительно, мы выходили и бились за честь флага, то, что мы сегодня разменяли. Я не побоюсь этого слова. Сегодня то, что у нас обыгрывается не только в спорте, и в политике, и в экономике. Мы поставили приоритеты в обратном порядке. Что такое ностальгия для россиянина? Да, это то, что, в общем, у тебя в сердце, да, то, что у тебя рядом с тобой, и то, что вот не березки, да, то, что нам говорили, да, на самом деле это отношения. И я хочу сказать, что вот самым главным допингом для нас был это честь флага. Да. Я хочу, чтобы сегодня спортсмены, и вообще вот все мы поняли, что самоуважение – это самый главный допинг для нас сегодня во всем, в экономике, в политике, в спорте. И мне кажется, что вот вот это вот то, что должно сегодня быть национальной идеей. Да, мы должны уважать то, что есть, то, что будет, и ценить вот эти все моменты. Это действительно не пустые слова. Я был, прожил все это, да, это американцы на этом строят сегодня всю жизнь, да, и китайцы, и все, что связано сегодня с конкурентами, которые мы должны обойти. Только вот через то, что сопутствует успеху. Да, и патриотизм, честь флага должны быть сегодня главным и определяющим.
Так вот, я вам не пожелал, на самом деле, чтобы силы и удача были с вами, и у вас все получится. Вячеслав Фетисов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное,
спасибо,
за то,
Сергей,
что пришли сюда и ответили на наши вопросы.
Приятно с основателем вот этого уважаемого всем места, да, общаться. И на рыбалку еще нам рано, правильно?
Конечно. Всего доброго, счастливо.
Спасибо большое.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».